И вот оставшееся время мне хотелось бы с вами продолжить тему, которую начал Василий Михайлович. Это дальше мы поговорим о церкви. И я думаю, что Василий Михайлович достаточно много сказал, и я уже не смогу что-то особое такое сказать даже, наверное. Но мне хочется просто более такие практические вещи с вами вместе немножко озвучить. И в конце мы поговорим с вами о распределении участков в церкви. Вот как это было у нас и как оно будет сейчас. Поэтому вначале все-таки давайте обратимся к Библии. Я попросил бы включить презентацию. И вопрос, который меня волнует, прежде всего, вот для того, чтобы, думаю, что всех вас, это вопрос, для чего Бог создал церковь. И здесь нарисовано наше здание, картинка нашего здания. Но я думаю, что вы все представляете, что церковь – это не здание. Библия никогда не называла здание церковью. В Библии всегда поднималась под церковью – это люди. Люди, которых призвал Господь для выполнения особой своей цели. И здесь как раз таки, наверное, для нас главный важный текст, который читал Василий Михайлович, это текст, который записан в Евангелии от Матфея, 16 глава, 17-18 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ, это слова в ответ на вопрос, который задавал Иисус, и Петр ответил ему, что Иисус Христос есть Сын Божий. И дальше говорит Иисус ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И 18 текст: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дорогие братья и сестры, вот если мы посмотрим, например, документы, которые говорят о церкви, даже устав нашей церкви, и там написано, что церковь – это добровольное объединение людей, общество людей, и так понимают, наверное, нас, власти города, люди, которые не знают церковь, но библейское определение, оно немножко другое. Здесь говорится, что Бог создает церковь, и это не инициатива людей, это не просто какое-то общество добровольное людей, а это то, что делает Бог, совершает Господь Бог. И Он называет церковь Моею. И я понимаю, что вот создание церкви – это та тайна, этот план Божий, тайна, которую мечтали узнать многие люди и которая непонятна. Я рассуждал и понял так, что вот смотрите, в книге Откровений есть место Священного Писания, которое говорит, что как дьявол был сброшен с неба. Помните, написано, что Михаил и ангелы воевали против дьявола и его ангелов. И вот для того, чтобы выполнить такую большую задачу, с неба был послан архангел Михаил. Но для того, чтобы создать церковь Иисуса Христа, Бог не послал какого-то ангела, а пришел сам, послал своего единородного Сына, Иисуса Христа. И Божий Сын пришел на землю, пошел на крест Голгофский, пролил свою кровь, умер за нас, был взят на небо, был вознесен, послал Духа Святого, и Он был все это совершил для чего? Чтобы создать церковь Иисуса Христа. Я думаю, что мы с вами можем понимать, что вот на протяжении многих веков Ветхого Завета Бог совершал свой труд через определенных людей, особых помазанных людей, с особыми дарами, особыми талантами. И такие, имена таких людей мы знаем, это и Моисей, и Даниил, и Давид, пророк Илья, это действительно люди особые, люди с особым помазанием. Много еще людей, о которых мы можем говорить, но начиная с Нового Завета пришла новая пора, когда Бог, Он не ищет таких особых людей, помазанных, Он все совершая через свою церковь. И он создал эту церковь, и это действительно та тайна, о которой мечтали узнать многие, многие ветхозаветные пророки, люди, которые искали Господа. И вот Бог в ответ, наверное, на действие, это действительно тайна, которая сегодня открыта нам. Это церковь Иисуса Христа, Бог создал ее и говорит, врата ада, силы ада не одолеют ее. Несколько моментов, на которых мне все-таки хотелось бы остановиться. И, наверное, самый первый – это церковь – это тело Христово. Да? И Василий Михайлович уже говорил, и вот в послании к Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «И вы – тело Христово, порость члены». И я хочу немножко подробнее остановиться на этом и думаю, что это достаточно простой вопрос, но все-таки мы понимаем, что Христос – глава церкви, и Христос, Он находится на небесах, а люди, мы с вами находимся на земле. И Библия учит, что мы – тело Иисуса Христа. Если вот выразить эту мысль немножко по-другому, я бы сказал так, все, что Бог делал, все, что Бог делает, и все, что Бог будет делать, Он делает, делал, и будет делать Духом Святым через свою церковь. То есть церковь – это, если образно так выразиться, это глаза, это руки, это ноги Иисуса Христа. Поэтому все, что Бог будет делать, Он делает через церковь. И я понимаю, что вот если мы смотрим на окружающий мир и даже на людей, которые живут в мире есть люди, они очень достойные, люди, которые лучше, наверное, многих из нас, они, может быть, даже воспитаннее, чем я, они образованнее, чем я, люди, которые имеют какие-то даже лучшие черты характера, чем многие верующие люди, у них лучшие способности, они намного более организованные, чем дети Божьи, но, дорогие мои братья и сестры, мы с вами – это дети Божьи. И эти люди, которые там в мире такие хорошие, они не посвятили жизнь свою Господу. Но мы с вами вот таких людей избрал Господь, и мы пришли к Богу, попросили у Него прощения за свои грехи, просили, чтобы Он вошел в нашу жизнь, в наше сердце Духом Святым, сказали, Господь, вот моя жизнь, распоряжайся ей, как Тебе угодно. Я хочу служить Тебе всю свою жизнь, возьми меня в удел свой, и Господь взял нас в удел свой. И вы знаете, вот таких людей, простых людей, других людей у Бога нет, но Он хочет вот и работать с такими людьми, которые добровольно, доброохотно, с любовью отдали себя на служение Богу. И после этого послания к Коринфянам как раз таки и говорится вот этот текст «Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог использует иногда, мы знаем, и неверующих людей. Наверное, много примеров в нашей жизни. Даже Бог использует иногда и животных. Помните, ослицу, которая говорила человеческим голосом. Даже можем читать, что камни могут говорить. Да? Но это как исключение. Но, как правило, Бог использует нас, людей, детей своих, для того, чтобы делать свою работу. И мы понимаем, что это не от наших знаний, не от нашей мудрости, не от наших способностей, но только силой Духа Святого. Я думаю, что вот очень важно для нас, дорогие братья, сестры, понимать, что мы тело Иисуса Христа, что мы Его глаза, Его руки, Его ноги, и Он использует нас, простых людей, чтобы делать свою работу. Очень часто мы призываем рассуждать о теле Иисуса Христа и говорим, что тело Иисуса Христа – это то, о чем мы должны рассуждать. Это чаще всего во время хлебопреломления происходит в вечере Господней. И мы вспоминаем и размышляем над телом Иисуса Христа, которое висело на кресте Голгофы, которое было распято, оплевано, избито. Но это одна сторона, дорогие братья и сестры. Другая сторона – это то, что мы, может быть, мы иногда упускаем, вот тело Иисуса Христа на кресте и тело Иисуса Христа – это церковь. Я просто хочу призвать вас рассуждать не только о теле Иисуса Христа на кресте, но рассуждать о теле как церкви. И вот рассуждая то, о чем говорил Василий Михайлович сегодня, какие у нас взаимоотношения в церкви, чтобы ну вот, мы были, Василий Михайлович говорил, святы, чтобы мы были, любили друг друга, чтобы мы не были никому ничего должного, кроме взаимной любви, чтобы не почитали или почитали себя выше, друг друга выше, чем себя. И это, наверное, наша функция. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, вот сегодня хотел бы, чтобы даже принимая причастие, мы тоже рассуждали о наших взаимоотношениях с братьями и сестрами. И это, наверное, то, что нам нужно. Поэтому, дорогие братья и сестры, церковь – это тело Иисуса Христа, и церковь – это Божий инструмент, благодаря которому Он совершает свою волю здесь, на земле. Я еще одну хочу функцию отметить, что Бог создал церковь, чтобы дать людям духовные дары. И вот духовные дары – это все Божьи дары, это дары, которые дает Господь Бог. И дары образно вот так делят обычно их на таких три части. Дары Отца, дары от Сына и дары от Духа Святого. И разные места приводятся, Римлянам 12 глава, Ефесянам 4 глава, 1 Коринфянам 12 глава. И вы знаете, мы об этом, наверное, достаточно много говорим в церкви и размышляем. И вот, но я хотел бы немножко остановиться хотя бы на некоторых вещах. Смотрите, это дары, которые даны Богом для церкви. Первое, дары Святого Духа. Это то, о чем мы чаще всего говорим и понимаем, наверное, достаточно много, вот видим это в церкви происходит. Это дары, которые дает Дух Святой, иногда их называют дарами проявления, дарами силы. И здесь написано, что каждому дается проявление Духа на пользу, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, иному вера, иному дары исцелений, иному чудотворение, пророчество, различие духов, разные языки, истолкование языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Как это происходит в церкви? Это когда человек исполняется Духом Святым, и от присутствия Божьего начинает действовать, говорить, и это проявляется вот в таких дарах, которые называются дарами Духа Святого. Я думаю, что мы все любим эти дары, и нам нравятся эти дары, и люди ищут вот действие этих даров в церкви. Это очень хорошо, когда все это происходит в церкви. Но хочу особенно обратить внимание на следующую часть, которую называют «дары от Отца», «дары Отца». И вот место Священного Писания, которое здесь написано, Римлянам 12 глава. Смотрите, это еще их называют «дары благодати» или «функциональные дары». Кто-то называет словом «дарование», но во многих переводах слово «дарование», оно просто вместо слова «дарование», как у нас в синодальном переводе написано, написано слово «дары». То же самое слово «дары». И этими дарами часто очень Бог наделяет людей, я бы сказал, от рождения, с момента от чрева матери вот приходят эти дары. И смотрите, здесь вот так написано достаточно просто, но это тоже должно касаться нас с вами. «И по данной нам благодати имеем различные дарования. Ты имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Дорогие мои братья и сестры, вот, наверное, здесь немножко другое понимание. Дары Отца и дары Святого Духа, одно и то же слово употребляется – пророчество. И я бы сказал, что здесь несколько другое понимание. Это вот под словом «пророчество» вот здесь говорится, а больше, наверное, мы будем понимать, как слово «проповедь». Проповедь, которая, наверное, каждый из нас переживал жизни это своей, когда ты слышишь проповедь и потом говоришь после собрания себе, что мне Господь вот ответил сегодня на все мои вопросы. Через проповедь Господь отвечает нам. И какие-то мысли, какие-то слова, которые звучат в проповеди, и мы их воспринимаем как голос Божий. Один из величайших людей в Новом Завете, Иоанн Креститель, был назван величайшим пророком. И вы знаете, в Библии не записано ни одно из его пророчеств, которое, скажем, звучало бы так, как мы иногда понимаем. Он был проповедником, он был человеком, который говорил слово, и это тоже слово было пророчеством. Поэтому вот здесь, я думаю, под словом пророчество мы должны понимать вот дары, это дар служения, функциональный дар, который написано больше, наверное, в таком направлении, как пророчество. Но оно иногда проявляется не только как при публичной речи. Вот есть способность у человека сказать слово от Бога, и это слово Бога, которое касается людей других, нас с вами в церкви, это тоже особый дар и особое служение. Второе слово, которое здесь написано, имеешь ли служение? И вот это служение, это тоже дар Отца, тоже функциональный дар, и его понимают чаще всего как служение своими руками. Кто-то назвал, я помню, это дар золотых рук. Это дар служения в церкви, которым мы очень часто пользуемся. Это дар служения руками, когда люди трудятся где-то на кухне, трудятся, убирая помещение. Это люди, которые водят машину, возят наших братьев и сестер. Это люди, которые следят за церковным пультом, занимаются видеослужением. Люди это, которые могут быть нашими строителями, нашими сантехниками или там электриками. Вот это те люди, которые служат, чтобы мы с вами могли вместе собраться и заниматься вот учением, проповедовать здесь в доме молитвенном. И все для этого делается. Вот это тоже особый дар, дар Отца, который дает Господь. Учитель, думаю, в принципе, понятно, не все люди способны быть учителями. И, наверное, те, которые даже в школу проходили, мы всегда отмечаем людей или помним людей долго, своих учителей, которые были настоящими учителями, которые могли научить других. Вот эта способность тоже от Бога, дар, который дает Господь. Раздаватель, этот человек, вот достаточно интересное такое слово, может быть, даже пропустил слово «увещеватель», да? То есть наставник, душепопечитель, человек, который умеет выслушать других, умеет заметить какую-то проблему в церкви, умеет подсказать, как вести себя. Тоже не у всех это получается. Кто-то, наверное, есть особым каким-то даром, способностью, и такие люди нужны в церкви. Раздаватель, наверное, тот человек, который умеет, вот прямое такое значение слова «раздавать», да, но не только раздавать, наверное, еще понимается часто как человек, который умеет заработать деньги и умеет потратить их во славу Бога, для славы Божией. То есть умеет то, что дает ему Бог, распределить так, чтобы Бог был прославлен в его жизни. Начальник, вот, может быть, многие хотят быть начальником, но здесь больше, наверное, имеется в виду руководитель. Есть в Библии еще слово «управитель» встречается. То есть тот человек, который умеет руководить другими, умеет править, умеет делать это дело. Это благословение, когда есть такие люди. Благотворитель тоже человек, который умеет отвечать на нужды других людей. Вот человек, который умеет плакать с плачущими, умеет радоваться с радующими. Опять, наверное, не во всех это получается, хотя радоваться с радующимися мы, или плакать с плачущими у нас чаще всего получается, а вот радоваться с радующимися, наверное, не всегда. Следующую часть, которую вот я отметил, дары Христовы, думаю, тоже об этом мы в церкви говорили. Это дары служения, это пятигранное служение. И написано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Как-то, помню, нам на уроках, по-моему, в видеошколе объяснили, чаще всего это так образно, лучше всего запоминается, вот на примере нашей руки. Самый главный дар, или самый дар, да, главный здесь апостол, который все держит, да. Следующий палец, это тот, который показывает, вот так указывает. Пророк, да, самый длинный палец, да, это евангелист, который достигает самых там дальних деревень, проповедует в дальних городах. Дальше идет безымянный пастор. Пастор, вот как-то тут, наверное, понимает, почему безымянный, но кто-то мне объяснял, что вот это тот палец, который вена связывает с самим сердцем. Может быть, так, я не медик, не все знаю, но вот и самый маленький – это учитель. Самый маленький учитель, но, говорят, голова без него не обходится, потому что если нужно решить какие-то проблемы или в одной, или во второй части, обычно этим пальцем люди работают. Но, дорогие мои братья и сестры, это так образно, чтобы мы запомнили, но мне кажется, что мы должны понимать с вами, что все дары нужны. Все дары в церкви нужны, и задача пастора, вот это, наверное, больше всего как раз проявляется, искать этот жемчуг в церкви, увидеть дары в человеке, помочь человеку каждому найти себя в теле, в служении. И, наверное, среди нас есть много людей, которые пережили действия Божьи в церкви, и всегда Бог делал это через простых людей, но со своими дарами, со своими способностями. Даже более того, дорогие мои братья и сестры, хотел бы, вот, наверное, вам тоже приходилось это слышать. Как-то люди ищут людей, особенно одаренных, и когда мы знаем, что где-то там молятся за какие-то нужды, есть Бог отвечает, туда люди постоянно едут. И я даже как-то, помню, возил таких людей к таким братьям и сестрам, но я отмечаю вот для нас, для нашей церкви. Я вижу, что больше всего Бог отвечает церкви по молитве церкви. Больше всего людям Бог отвечает на нужды людей вот здесь, в церкви. И это очень, наверное, замечательно, когда люди, когда церковь молится, когда люди выходят, просят, и Бог здесь отвечает нам на наши нужды, на наши проблемы. Слава Богу за этих особых людей, одаренных братьев и сестер, но вот эти все исцеления и чудеса, они проходят просто по молитве церкви, когда выходят простые братья и сестры, мажут елеем, молятся, возлагают руки, и Бог совершает чудеса просто по молитве церкви. Для этого как раз и создана церковь. Для этого существуют эти дары, и, наверное, наша задача не только как служителей церкви, но каждого из нас, вот быть человеком, который, как Василий Михайлович сказал, не просто занимает место, но исполняет какую-то работу, служение в церкви. Я снова буду очень спешить, но хочу сказать, что Бог создал церковь, чтобы через поместную церковь верующие могли войти во Вселенскую церковь. Бог создал церковь, чтобы мы стали членами Его церкви, Его Вселенской церкви. Если человек не является членом поместной церкви, то я считаю, что он не может быть членами Вселенской церкви. Поместная церковь – это как какая-то такая, знаете, говорят, лакмусовая бумажка, которая показывает, что человек является членом Вселенской Церкви, показывает его духовное состояние, показывает его пригодность церкви. Иногда нам приходилось, наверное, слышать, я думаю, что человек, которого спрашивают о членстве в церкви, он с гордостью заявляет, что я член Вселенской Церкви. Я сразу член Вселенской Церкви. Конечно, наверное, это не касается тех случаев, когда человек переехал из города в город, поехал куда-то учиться на какое-то небольшое время, там, месяц, два, полгода, и он не смог найти церковь и еще не смог определиться с членством церкви. Но если человек годами не становится членом поместной церкви, потому что его что-то не устраивает, мне кажется, что здесь возникает какая-то проблема. Проблема с его членством даже во Вселенской Церкви. Это, как кто-то сказал, как блуждающая звезда. У него, наверное, все-таки гордость больше всего работает. Он не хочет никому быть подчиненным, не хочет нести какую-то ответственность, не хочет перед кем-то отчитываться, а может быть, даже есть какие-то тайные грехи, которые гоняют человека от церкви в церковь, и он не может найти себе места, как перекати поле, ему церковь не та, люди не те. Но, дорогие мои братья и сестры, если нет совершенных людей, а мы, наверное, уже в этом убедились, то хочу сказать, что церковь состоит из несовершенных людей. И поэтому нет совершенной церкви. Но мы вместе с вами растем в церкви, когда подотчетны друг другу, когда несем ответственность друг перед другом, вот ответственность за жизнь святую, за служение, которое Бог нам доверил. Здесь мы учимся служить друг другу. И вот текст, который я вот высветил, кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Если ты не можешь смириться перед братьями, которых видишь, ну, значит, ты не смиренный человек. Вот какое там о смирении будет говорить, когда ты не можешь даже подчиниться кому-то? Поэтому, дорогие мои братья, сестры, быть членом церкви – это очень ответственная обязанность. И вот здесь, в церкви, мы формируем наш христианский характер. Наш христианский характер – он формируется в церкви. Вот здесь, где нет совершенных людей. Чаще всего, наверное, в церкви, иногда это в семье происходит. Среди таких несовершенных людей мы формируем свой характер, свое христианское поведение. Как можем мы научиться терпеть, если нет тех людей, которых надо терпеть? Или научиться прощать, если нас никто никогда не обидел? Нам вот здесь, наверное, это и лучше всего учиться в церкви, долготерпеть, проявлять какую-то снисходительность друг к другу. Иногда это происходит тоже так сложно, но все-таки, дорогие мои братья и сестры, не нужно специально создавать такие условия, чтобы воспитывать наших братьев и сестер. Нам хватит жизненных обстоятельств, чтобы формировать наш духовный характер, но церковь – это тоже не музей, где, знаете, как говорят, все ходят и смотрят, обхаживают человека со всех сторон, на него смотрят. Но наше призвание вот здесь – сформировать наш характер, чтобы быть без пятна и порока и предстать перед Господом в пришествии Его. И церковь воспитывает нас, церковь формирует людей. В церкви мы слышим Божьего Слова, мы слышим песни, которые звучат, учимся той жизни, которую вот проповедуем. Вот если посмотреть, даже послушать, например, песни этого мира, чему они учат нас? Мне кажется, вот слушать то, что иногда раздается там где-то в маршрутках, радио, когда звучит, наверное, лучше бы это радио молчало. Но в церкви, когда мы слушаем проповедь, когда слушаем музыку, вот формируется духовный человек. И если вот даже так вот взглянуть на наш город, среднестатистический житель города Бреста, вот поет ли он когда-нибудь песни? А здесь собираемся мы вместе, где люди могут прославить Бога, петь. Среднестатистический житель нашего города, посещает ли он когда-нибудь проповеди, семинары? А здесь мы с вами можем учиться, в церкви учимся. И так церковь формирует, воспитывает людей, не только спасает, но формирует характер человека, формирует его культуру, формирует его не только, чтобы он был духовный человек, но и воспитанный человек. Дорогие мои братья и сестры, наверное, еще много можно о чем говорить, но я хочу сказать, что нам нужна церковь. Нужна церковь. Церковь, которая действительно помогает людям возрастать. И вот это ответственность не только служителей церкви, но ответственность каждого из нас здесь внутри, друг перед другом. И помоги нам, Господь, чтобы мы исполнили эту нашу миссию в церкви.